Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. ЕСПЧ рассмотрит факты нарушения прав крымчан России. Одесский суд арестовал имущество, захваченное компанией «Черноморнефтегаз». Крымскую землю будет осваивать краснодарская фирма. А сейчас подробнее. Европейский суд по правам человека рассмотрит факты нарушения Россией основных свобод жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко. По его словам, Украина подготовила и подала в ЕСПЧ хронологию захвата Крыма, и суд принял правовую позицию Киева. Петренко дополнил, что украинская сторона установила и подала в суд конкретный перечень российских должностных лиц, которые координировали захват украинского полуострова.
Ми анонсували, що Україна подасть правову позицію з доказами, з фактами, які беззаперечно спростовують брехливі коментарі Російської Федерації про те, що Європейський суд по правам людини не має права і юрисдикції слухати першу справу. У нас хороша новина. Європейський суд по правам людини офіційно підтвердив прийняття нашої правової позиції по першій справі «Україна проти Росії» по фактам незаконного порушення прав людини в Криму.
Украина подала в Европейский суд по правам человека 5 исков по аннексии Крыма и развязывании России войны на Донбассе. Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев. Приморский районный суд Одессы наложил арест на имущество крымского предприятия «Черноморнефтегаз», которое было захвачено во время аннексии Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре АРК, которая процессуально руководит этим уголовным производством. На основании ходатайства украинских правоохранителей вынесено постановление о наложении ареста на 27 судов и на 33 нежилых помещения предприятий «Черноморнефтегаз», сообщили в прокуратуре. Там добавили, что ранее тот же суд вынес постановление о наложении ареста на 4 незаконно присвоенных России самоподъемные плавучие буровые установки «Петр Годованец», «Украина», «Севаш», «Таврида». Их стоимость на момент приобретения составляла более 11,5 миллиардов гривен. В украинское бюро Интерпола прокуратурой направлено письмо о внесении указанных буровых установок и судов к базе данных розыска, отметили в прокуратуре. Земли аннексированного Крыма намерено осваивать предприятия из Краснодарского края соседней России. В рамках Петербургского экономического форума российская корпорация развития полуострова подписала меморандум с винодельческой компанией из Краснодара на сумму в 1 миллиард рублей. Об этом заявляет генеральный директор корпорации Олег Морозов. Российский чиновник утверждает, что предприятие намерено создать в Крыму крупный виноградник.
Предметом соглашения является создание винодельческого завода и посадка 500 гектаров винограда на базе бывшего совхоза Вересаева, который на сегодняшний день выходит в состояние внешнего наблюдения и будет реализовываться как агропромышленный парк Вересаева.
Ранее российские власти Крыма сообщили о своем намерении пустить с молотка завод шампанских вин «Новый свет». Захваченный украинский винзавод собирались официально выставить на торги уже этим летом. В марте стало известно, что ряд винзаводов Крыма могут прекратить свою работу. В 2018 году на полуострове вступает в силу российский закон о запрете на использование арендованного оборудования для производства винпродукции. На полуострове под этот закон попадают около 10 винзаводов. Министерство транспорта России не видит необходимости в создании отдельной авиакомпании в аннексированном Крыму. Об этом сообщил российский министр транспорта Максим Соколов. Соколов утверждает, что в прошлом году в Крым летали 20 российских компаний по 56 направлениям. В этом году заявок около 60. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
понедельника по пятницу в 8:35 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8:35 и 18:30. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. Напоминаем вам, с 7 до 8:30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода» Ранкова «Свобода». С 8:35 до 9 вы можете нас услышать как на радиочастотах, так и в интернете. А вот с 9 до 10 мы увлекаем вас за собой в интернет-сети, и там можете продолжать смотреть наш расширенный эфир. Напоминаю, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о работе интернет-провайдеров в Крыму после отключения в Украине российских социальных сетей. Блокировку зафиксировали и на полуострове. Как сейчас работают интернет-провайдеры в Крыму, какими будут последствия скандала, который разгорелся после того, как обнаружили, что достаточно большая часть трафика идет с материковой части Украины. Так называемый министр информационной политики Крыма Дмитрий Полонский уже заявил, что в Крыму отключен украинский трафик. Вот об этом все мы поговорим после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Доступ заблокирован по приказу президента Украины Петра Порошенко. Такое сообщение увидели жители аннексированного Крыма 31 мая при попытке зайти на российские сервисы Яндекс и Mail.ru, а также в соцсети России. Доступа лишились крымчане, использующие услуги крымской компании, телекоммуникационные системы и провайдера Воля. Блокировка российских сайтов была технической неисправностью. Так оправдал сбои подконтрольный Москве замминистра внутренней политики, информации и связи полуострова Максим Яковлев. Он заявил: проблема заключается в том, что резервные линии интернет-связи идут через материковую Украину. Яковлев утверждает, что сайты оказались заблокированы из-за того, что в сегменте российского трафика возникла авария и сеть переключилась на украинские линии. Подконтрольные Кремлю власти Крыма после сбоя решили отказаться от украинского интернет-трафика. Об этом заявил российский министр внутренней политики, информации и связи Крыма, вице-премьер Дмитрий Полонский. Чиновник уточнил, что крымские провайдеры, которые использовали украинский трафик, уже переключились на российские сети, поэтому вопрос блокирования соцсетей снят. Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лиц, в частности, сервисы Яндекс, соцсети ВКонтакте, Одноклассники. Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, 8 800 10 06 926, этот номер телефона у нас специально для крымчан, которые могут позвонить по нему абсолютно бесплатно и принять участие в нашем эфире. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем намерение фактической администрации Крыма отключить украинский интернет-трафик. Исполняющий обязанности руководителя подконтрольного Кремлю Главного управления информатизации и связи Севастополя Владимир Георгию сообщил ТАСС, что сбой в работе крымского интернет-провайдера телесистемы произошел из-за предоставления абонентам трафика, которые покупаются на материковой части Украины. Исполняющий обязанности руководителя вот этого севастопольского ведомства добавил, что покупка украинского трафика не является нарушением, и пояснил, что крымская компания телесистемы до аннексии Крыма входила в украинскую компанию «Воля», у которой в настоящее время приобретает часть трафика. Вот информацию, которую мы нашли по поводу провайдера «Воля», мы озвучим после того, как послушаем экспертов. Вот о том, как функционируют в Крыму украинские мощности, мы спросили российского аналитика в сфере коммуникационных услуг, директора аналитического агентства «Точка отсчета» Михаила Климарева. Он говорит, что в Крыму интернет продолжает работать, украинский, и основной его поставщик — это как раз-таки провайдер «Воля». И этим он как раз и объясняет блокировку соцсетей.
Мнение.
Насколько я понял, проблема с доступом была у одного оператора, который бывший оператор Воля. Да? Тут очень просто на самом деле. Это дочка украинского оператора, которая, ну вот в связи со всеми этими событиями, она осталась в Крыму, у нее, видимо, там достаточно большие вложения были. А насколько я знаю, рынок интернет-провайдинга в Украине, это, по-моему, второй или третий оператор там как бы по величине и по количеству абонентов. Вот, поэтому, ну да, вот у них было в Украине, они не могли там сразу как-то сделать, видимо, вывели это в отдельное юридическое лицо, там как-то его назвали так очень незатейливо. Телесистема он называется. Вот, но логотип у них вот эти вот такие, точно такие же, как и оператор Воля, ну то есть логотип-то остался тот же. Ну то есть, следовательно, я делаю вывод, что это тот же оператор. Вот, а дальше смотрите, как это все работает. То есть была построена инфраструктура, естественно, каналы передачи данных, они там шли наиболее оптимальным путем, но, видимо, через перекоп, насколько я помню географию Крыма. Вот, и, ну, собственно, вот они, эти каналы-то как бы остались. Их же никто не разбирал, никто не снимал, запрещения не было, инвестиции сделаны, это большие достаточно деньги, поэтому, ну, что тут сказать-то, как бы. Вот каналы передачи есть, они все идут в Киев, а, ну, там, на ваш этот интернет-эксченж. Ну, точнее, они как бы встраиваются в инфраструктуру Воли, да, ну, то есть, вот, украинского оператора. Вот, ну, вот, собственно, с этим все и связано. То есть, у них, и по их законодательству, они обязаны были заблокировать. Это коммерческая организация, которая подчиняется законам той страны, на которой она работает. Украинская Воля заблокировала, ну, в соответствии с указом президента.
Мнение.
Итак, это было мнение российского эксперта относительно того, как выглядит эта ситуация, когда 31 мая в Крыму были частично заблокированы социальные сети во исполнение указа президента Украины. Прослеживая то, как могла бы поставлять трафик в Крым компания Воли, связанные с ней фирмы, мы вот какую информацию обнаружили. Но сначала начнем с информации, которую обнаружили наши коллеги. Издание «Экономична правда» связалось 31 мая с поддержкой провайдера Воля, где сообщили, что в Крым трафик поставляет компания Telesuite и назвали ее дочерней компанией. Ну, юридически это не совсем так, потому что учредители этой компании, они зарегистрированы на Кипре. И в том же офисе буквально на Кипре зарегистрирована московская фирма, которая доставляет этот трафик в Крыму конечному потребителю. Мы связались с компанией «Воля», попросили прокомментировать эту ситуацию. Они прислали ответ, который я зачитаю, наверное, полностью. Компания «Воля» не ведет бизнес в Крыму. В 2014 году все телекоммуникационные активы были проданы обществу с ограниченной ответственностью телекоммуникационные системы. Сначала это общество использовало товарный знак «Воля», но в дальнейшем, как нам стало известно, самостоятельно зарегистрировало товарный знак, под которым предоставляет услуги сейчас. Факт остается на стороне отдельного юридического лица, российской компании «Телесистемы», так как компания «Воля» не имеет своих магистральных каналов. Мы не предоставляем доступ и не имеем с обществом с ограниченной ответственностью «Телесистемы» договорных отношений. Ну, в общем, здесь возразить нечего, но единственное, что нам ответили не совсем на те вопросы, на которые мы просили ответить. Тем не менее, мы открыты, самое открытое в мире радио, кроме того, что самое крымское, поэтому если компания «Воля» захочет уточнить свою позицию относительно той информации, которую мы озвучили, конечно же, мы ее примем и озвучим в нашем эфире. Кроме того, мы связались с Ассоциацией развития отрасли связи и телерадиовещания Крыма и расспросили о том, как построена сегодня система интернет-услуг. И вот что нам рассказал президент Ассоциации Сергей Шило.
Точка зрения.
Понятие такого украинский трафик, как такого не существует вообще. Есть просто понятие, откуда заходит трафик, то ли через территорию, допустим, на территории России, через сельские территории, то ли где-то по территории Украины проходит. На сегодняшний день уже основная масса трафика идет по территории материковой России. И где-то и там еще есть единичные случаи, скажем так, вступает с территории Украины. Скажем так, рынок, когда там был покрыт, во время еще, так прям поддержка там Украины довольно широко был. В данный момент процесс идет включения покрытия интернет-трафика территории Крыма. Ну, одно хочу сказать, что приезжают материковые операторы, думаю, здесь Черный лес и российские у нас на территорию Крыма, Троин Рандес, которая является дочкой Россиликома и Адагали войти. Я знаю, вошли только один из операторов, это Красноярский, там, а остальные сделали вывод, что в Крыму вполне достаточно полно предоставляют услугу наши местные операторы. Количество операторов наших местных, скажем так, по сравнению с количеством, которое было во время украинского правления, не уменьшилось. А наоборот, даже лицензии получили не больше. Сейчас идет тенденция укрупнения предприятий, то бишь мелкие предприятия уже начинают объединяться, более крупные для того, чтобы как-то сэкономить свои средства на бизнес-ресурсы, там, на различных их общей.
Точка зрения.
Но отметим также, что тот факт, что через материковую часть Украины в Крым поставляется достаточно большая доля интернет-трафика, это не было секретом. В частности, в середине мая российская газета и ее корреспондент Ольга Котенева писали о том, что Ростелеком намерен все-таки исключить украинский трафик из Крымского полуострова, заменить его российским, расширить эти мощности, которые переброшены через Керченский пролив. Так что вероятно, что скандал это с блокировкой соцсетей, он стал удобным поводом, чтобы объяснить крымчанам то, что происходит. Вернемся к экспертному мнению. Российский аналитик Михаил Климарев объяснил нам, что после запуска мощности из Краснодарского края в Крым, вероятно, была запущена лишь одна линия. Поэтому вот как раз-таки в Крыму не могли отказаться от украинского интернет-трафика и при сбое переключались как раз-таки на эти линии.
Мнение.
Даже если построили какие-то каналы именно там через Керченский пролив, то их, скорее всего, там, да, не хватает. Это же надо, ну, их ввести в эксплуатацию, поставить соответствующее оборудование. Там много всего. И оно вот по щелчку пальцев оно не строится. Поэтому там, скорее всего, у них не хватает. Ну, плюсом ко всему, еще и цена, скорее всего, да. То есть там, скорее всего, там какие-то монопольные цены, потому что это единственный канал. А цены выше. Я думаю, что они выше раз в 10. Ну, вот я предполагаю, опять же, там я не могу утверждать, не знаю. Поэтому, ну, естественно, они пользуются старой инфраструктурой, которую построили, владельцем которой они являются. Естественно, они в основной трафик гоняют по, там, ну, по своим, по старой инфраструктуре. Новую подключили, обычный оператор связи, хороший оператор связи имеет так называемые ноги, их должно быть больше одной точно. Это, ну, имеется в виду аплинк. Грубо говоря, к каждому хорошо организованному оператору связи должно подходить минимум два кабеля, которые подключают его к вышестоящим операторам связи. Вот, это сделано для того, чтобы обеспечить стабильность интернета. Ну, то есть, если один падает по какой-то причине, технической, да, ну, как правило, не знаю, там, пьяный тракторист перерезал кабель или оборудование вышло из строя, вот, то, ну, он резервируется, да, то есть весь трафик переключается на второго. Москва не сразу строилась, да, там, нельзя сразу взять и построить что-то там. Оно там постепенно вводится в эксплуатацию, постепенно начинает использоваться, да, вот, ну, 2 миллиона человек, это там порядка миллиона пользуются, ну, наверное, интернетом, да, телефонией и так далее. Порядка миллиона, не меньше точно. Интернетом пользуется. Ну вот представьте себе, вам нужно построить сети связи на миллион человек. Конечно, их всегда будет не хватать. Поэтому использовать старую инфраструктуру, которая построена была там за десятилетия до этого, ее правильно и нормально. Вот. А дальше, ну, вот эта штука произошла, они просто не успели переключить вот эти вот IP-адреса, вот это адрес, ну, как бы заблокированные вещи в сети, там не успели перестроить маршрутизацию на российские уже каналы, да, которые через Керч проходят.
Мнение.
И давайте еще раз обратимся к экспертному мнению относительно того, как эта ситуация с трафиком выглядит. Эксперт, который уже звучал в нашем эфире, вот его мнение по этому поводу, президент Ассоциации развития отрасли связи и телерадиовещания Крыма Сергей Шило.
Точка зрения.
Ну, это объяснение может быть здесь еще то, что некоторые IP-адреса у абонентов остались украинские, и поэтому по IP-адресам, скорее всего, что здесь может быть. Для таких массового такого не было, это были единичные случаи, и операторы не имеют на это влияния. Операторы крымские покупают трафик в основном, ну, как есть такое дерево, вы знаете, да, если взять пример. Идет несколько стволов крупных, а те, которые расходятся уже к более мелким веткам. там. Так и есть у нас. У нас есть где-то порядка 3-4 операторов крупных, которые берут большие объемы трафика, и потом их здесь смотрим. Это у нас та же Миранда Медиа, это Телком, Крымком-Юг. Эти организации являются поставщиками трафика уже по Крыму. Они берут трафик, в основном берут трафик, конечно, на территории части России, но трафик, который поступает в эту территорию, он используется как цепочка резервная. Если появится где-то поставка трафика с материка, то подмешивается этот трафик уже для устойчивого сигнала, чтобы абонент не страдал.
Точка зрения.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам это, напомню вам еще, что вы можете также принять участие в нашем разговоре по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут бесплатно позвонить по этому номеру и принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения на ту ситуацию, которую мы обсуждаем. И обсуждаем мы то, что произошло с частичной блокировкой социальных сетей в Крыму и заявлениями так называемого Дмитрия Полонского, так называемого министра информации Крыма, о том, что в Крыму заблокирован украинский трафик. Напомню еще, что жители материковой части Украины также могут присоединиться к нашему эфиру 044-490-2905.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
В продолжение эфира еще информация. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым выявили в Киеве механизм незаконной маршрутизации одним из провайдеров интернет-трафика в аннексированный Крым в интересах российских спецслужб. Как сообщает 1 июня пресс-служба СБУ, сегмент сети и телекоммуникационное оборудование провайдера владельцу передали фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила Федеральная служба безопасности России, которая установила на оборудование собственные технические спецсредства. Несмотря на это, владельцы украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе, отмечают украинские спецслужбы. Сотрудники СБУ также установили, что благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал, услуги доступа в интернет получали ФСБ России в Крыму, Военнотелеком России и крымские предприятия связи. Вот такая история. Я приветствую в нашем эфире исполняющий обязанности министра информационной политики Украины Эмина Джипар. С Эмине мы поговорим о том, как же вот эта вся история, да, которая развивается буквально на наших глазах, еще не совсем понятно, чем она закончится, как же она может отразиться на коммуникации материковой части Украины с аннексированным Крымом. Эмине, доброе утро. Должна ли Украина сейчас вот как-то реагировать на ту ситуацию, которая происходит в Крыму, что в Крыму отсекают украинский трафик, каким-то образом продолжают вот изоляцию от материковой части страны?
Ну, мне кажется, это на самом деле очень симметричные действия сейчас происходят, вполне понятные для логики оккупанта, в принципе, учитывая, что сейчас идет информационная война, как по мне, это элементы информационной войны. И к этому украинскому обществу тоже нужно относиться, ну, с долей понимания, наверное, потому что ожидать от оккупанта сегодня соблюдения норм, правил, этики, в принципе, не стоит. Но когда идет оккупация территории, вместе с ним оккупируют вышки телевизионные, инфраструктурные объекты, вместе с ними оккупируют наши частоты, на которых они вещают свой пропагандистский контент, то, в принципе, все остальное и уже регуляция как бы интернета, это лишь только вопрос времени для них. Как по мне, наверняка желание оккупационной власти, желание Кремля сегодня максимально изолировать Крым от мира, потому что иллюзия о том, что сегодня для Крыма, наверное, никого не осталось, да, это милитаризованная зона, это такая себе серая зона, без возможности людей к сопротивлению, полное зомбирование, полная пропаганда. Единственное, что есть спутник, и по нашим оценкам около 70% граждан Украины в Крыму имеют доступ потенциально к спутнику и к украинским СМИ. И по моей информации, достаточно большое количество людей смотрят украинские СМИ, что тоже есть таким актом ненасильственного сопротивления оккупации.
Ну вот говоря о том, что Крым все плотнее, наверное, накрывается каким-то информационным колпаком, да, не будем забывать о том, что в Крыму преследуют журналистов, которые имеют какое-то независимое, да, от оккупационных властей мнение. Мы знаем, что в Крыму давно блокируют интернет-ресурсы, в частности, и сайт Крым Реали тоже частично блокируется в Крыму. Является ли вот эта ситуация каким-то новым вызовом для Министерства информационной политики? Возможно, стоит как-то перераспределить свои усилия по другим каналам связи, либо все-таки не получится каким-то образом, да, в интернете заблокировать крымчан от материковой части Украины? Насколько вообще вот запрет, он эффективен?
Я только что, наверное, обозначила, да, что все-таки есть спутник, есть интернет, технически, есть способы обхождения в интернете, да, то есть технически заблокировать на 100% даже доступ к сайтам украинским невозможно. И тот, кто ищет, тот найдет, и способы обхода точно так же находятся. Если брать каналом связи, конечно, нами, Министерство информационной политики, осуществляется несколько напрямок, да, на направлении действий и активностей. Мы сейчас, кстати, разрабатываем, и она у нас уже закончили над разработкой стратегии информационной реинтеграции Крыма. Мы ее согласовали со всеми, наверное, участниками, журналистской средой, медиа средой и правозащитниками, жителями татарского народа вот на этапе обговорения, да, этого документа. И мы будем выносить этот документ в совсем скором будущем на утверждение Кабмина. Вот этот документ, он должен так для нас стать таким фундаментом реализации политики в отношении Крыма. То есть это уже не просто какие-то хаотические действия, да, коммуникационные кампании, которые мы уже, собственно, 2 года проводим в отношении Крыма, а таким вот фундаментом системной, понятной, прозрачной для общества работы. И, конечно же, одно из направлений, которое мы выписываем в стратегии, это восстановление вещания. Это непростой вопрос. Это вопрос, на самом деле, даже не о политике и вообще политической воле. Это вопрос инфраструктурный. Это вышки, это передатчики. Единственный момент, что частотный ресурс аналогового вещания достаточно ограничен. То есть мы даже до их ресурсов не сможем поставить миллион вышек, миллион передатчиков, даже если очень хотели, потому что частотный ресурс ограничен, частотный ресурс. Поэтому это вот сейчас на Чунгаре появилось, потом будет нарощена еще одна вышка на кордоне с Крымом, и вот уже производится радиовещание, планируется цифровое вещание на Крым, которая, по нашим оценкам, 60-70 километров будет покрывать территорию Крыма. Сегодня, в принципе, очень многие эксперты отмечают, что, потому что это очень огромный ресурс финансовый, да, в первую очередь вышки и передатчики, а, соответственно, там поддерживать вещание на Крым, это тоже коммерчески невыгодно для очень многих СМИ, поэтому туда мало кто пытается зайти. Это все, по многим оценкам экспертов, не очень эффективно. Поэтому сегодня, мне кажется, что, учитывая, что мы все-таки движемся в интернет-будущее, в будущее спутника, есть понимание, что стоит развивать вот эти. То есть мне кажется, что Украине сегодня также очень важно вкладывать в качество контента, потому что это важно. И знаете, вот опять-таки, возвращаясь к этой цифре, 70% крымчан имеют доступ к украинским СМИ. А вот этот вопрос, смотрят ли они эти украинские СМИ, и как много людей смотрят украинские СМИ. И это уже вопрос качества картинки.
А есть ли способ как-то замерить? Есть ли вот цифры по аудитории?
Я не слышала.
Есть ли способ замерить аудиторию украинских СМИ в Крыму? Либо пока этот инструмент недоступен?
Мы планируем подобную работу. Какие-то у нас цифры есть, они достаточно поверхностные, но учитывая, что в Крыму сегодня, по нашему пониманию, любая социология, она, собственно, не то чтобы невозможно, но сложно проводимо, особенно касательно Украины, учитывая фактор страха, да, тогда, когда у нас в Крыму по факту уже где-то физические расправы, преследования, пропажи людей, похищения, когда уже, собственно, любое упоминание Украины, украинского является для людей токсичным с точки зрения понимания, что риск для них, да, вот тут социология может не работать.
Да, понятно, спасибо. У нас, к сожалению, закончилось время нашего блока. Я напоминаю, что с нами на связи была Эмин Эджипар, исполняющая обязанности министра информационной политики. Говорили мы о блокировании украинского трафика в Крыму. Сейчас мы перемещаем наше вещание окончательно в интернет. О том, как обходить блокировки, кстати, читайте на сайте Крым Реалии. У нас есть инструкции, ищите и найдете. А я к вам вернусь после блока новостей.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Киев получил первые штрафы от российского «Газпрома». Соединенные Штаты Америки выходят из Парижского соглашения о климате. В Крыму хотят строить социальное жилье. Сейчас подробнее. Киев уже получил первые штрафы, наложенные украинским антимонопольным комитетом на российский «Газпром», сообщает министр юстиции Украины Павел Петренко. Он сообщил, что уже сейчас арестовано определенное имущество «Газпрома». Это подтвердило и само российское предприятие. Речь идет об акциях компании, где они числятся акционерами. Это предприятия рабочие, действующие, имеют денежные потоки и выплачивают дивиденды, сообщил Петренко. Министр обещает, что в ближайшее время предоставит эту информацию в конкретных цифрах.
Вже зараз арештоване певне майно «Газпрому», яке знаходиться на території України. Мова йде про акції компанії, де вони є акціонерами. Але на чому ми не будемо зупинятися, розуміючи, що, звичайно, активів на 172 мільярда гривень на території України, які б належали «Газпрому», очевидно, немає, то ми будемо рухатися в інші країни, де є відповідні активи і грошові кошти.
1 июня Стокгольмский арбитраж поддержал требования компании «Нафтогаз Украины» в споре с российским «Газпромом». Решение арбитражного института торговой палаты Стокгольма подтвердило, что цены, по которым «Газпром» продавал Украине газ, были нерыночными. Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году, передает BBC. В ходе своей предвыборной кампании в прошлом году Трамп пообещал избирателям принять это решение. При этом Трамп заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях более справедливых и выгодных для Соединенных Штатов. Трамп заявил, что Америка сможет добиться лучших условий, и это поможет американской промышленности. Президент привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США должна ее сокращать. В оккупированном Крыму назрела необходимость строительства социального жилья, заявил депутат Государственной Думы России Руслан Бальбек. По его мнению, к решению жилищной проблемы на полуострове необходимо подходить комплексно. Для начала российским властям полуострова стоит разработать специальную программу, ориентированную на социально незащищенные слои населения.
Есть над чем работать, да, то есть мы, вот видите, как говорится, вместе с людьми, то есть никто не бросает это в одиночестве, понимаем, что любой переезд сродни пожару, да, то есть и те вопросы, которые сегодня можно урегулировать, мы стараемся их это решить в кратчайшие сроки.
Ранее в Крыму из-за строительства Керченского моста принудительно расселили в новые социальные дома жителей цементной слободки в Керчи. 27 апреля после затяжных дождей один из свежевыстроенных российских домов начал разрушаться. Появилась трещина в фундаменте, вздулись выложенные плиткой пешеходные дорожки и сползло вниз газонное покрытие. Ялтинских старшеклассников накануне Дня детей учили собирать автомат Калашникова и стрелять по цели. Учащиеся 10 классов 5 ялтинских школ 31 мая посетили стрелковый клуб «Тир-7» из ДОСААФ России и прошли там курс огневой подготовки. Об этом сообщает подконтрольная Кремлю администрация города. В тире прошли стрельбы из пневматического и учебного интерактивного оружия. Дети тренировались в разборке и сборке автомата Калашникова. Представитель украинского уполномоченного по вопросам защиты прав детей, недискриминации и гендерного равенства Оксана Филипишина неоднократно отмечала регулярное нарушение прав детей в аннексированном Крыму. Министерство транспорта России не видит необходимости в создании отдельной авиакомпании в аннексированном Крыму. Об этом сообщил российский министр транспорта Максим Соколов. Он утверждает, что в прошлом году в Крым летали 20 российских компаний по 56 направлениям. В этом году заявок около 60. Планировалось, что на полуострове создадут крымскую авиакомпанию «Русь». Работы собирались проводить на средства неназванного инвестора. Российские власти заявляли, что авиакомпания будет летать из Симферополя по международным маршрутам. После аннексии полуострова Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила любые полеты на полуостров. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии продолжает эфир уже в интернете. У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Дежурит в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что теперь мы выходим по будням в 8:35, и наш эфир длится до 10 утра. Первые полчаса можно послушать не только в интернете на нашем сайте, но и на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. А теперь мы вещаем для нашей интернет-аудитории, и тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие полчаса. На Ипетре сносят объекты общепита, магазины и гостиницы. Вчера стало известно о том, что власти Ялты прекратили действие разрешений, выданных тем объектам, владельцы которых не согласились на снос. Что же будет там после того, как снесут те объекты, которые находились до этого момента? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
Репортаж.
В Крыму на Ипетре продолжают демонтаж кафе, магазинов и гостиниц. Подконтрольные власти Крыма заявили, что договорились с предпринимателями о добровольном сносе находящихся на горе строений. Только вот договорились чиновники лишь с тремя предпринимателями, которые прекратили свою работу задолго до начала зачистки. Об этом рассказывают хозяева соседних кафе.
Все по конюхам. Вот так. Это те же столы, которые вытащили вчера на том ряду. Все обратно затащили. То есть это все было показано на камеру. Вид создать. Давят. Именно давят со всех сторон, именно душит.
Контрольный России глава Крыма Сергей Аксенов объяснил решение о сносе тем, что находящиеся на плато объекты торговли и общепита не имеют разрешительных документов. Кроме того, они якобы портят вид достопримечательности и загрязняют окружающую среду. Некоторые местные жители уверены в том, что у крымских чиновников свои планы на эту землю.
Можно представить, столько годами строилось это все, да? Столько трудов, столько нервов, столько всего. Я вот ночами вообще не сплю уже. Сейчас снесут и построят по-новому. И все. Только другие будут строить.
Кремлевские чиновники дали предпринимателям 45 дней на демонтаж строений, а тем, кто откажется, пригрозили принудительным сносом и заявляют, что на горе снесена уже треть построек. На месте существующего городка подконтрольные Кремлю власти собираются построить экологический ландшафтный парк с лабиринтами, экостоянкой и вертолетной площадкой. Благоустройством территории займется компания «Интерстрой». И случайно оказалось, что принадлежит она в прошлом Севастопольскому регионалу, а сегодня депутату назначенного Москвы парламента Крыма Евгению Кабанову.
Репортаж.
Итак, это была информация о том, что происходит на плато Ипетре. Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. К нашему эфиру также могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. И еще напомню, что наше время вещания расширено. Мы вещаем с 8:35 до 10 утра.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
видно указание с Москвы оттуда, больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все дожди ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Я приветствую в нашем эфире Антона Мяснянко, корреспондента «Радио Свобода» в Крыму. Антон, доброе утро.
Доброе утро.
Что происходит сейчас на Ай-Петре? Насколько там завершен снос этих строений? Что говорят люди, которые там работали раньше?
Я был на Ай-Петре около недели назад, поднимался туда на плато и смотрел, что там сейчас творится. После визита Аксенова, да, в ходе которого он пообещал, что все самострои, все кафе и магазинчики будут снесены. И сейчас там действительно идут демонтажные работы, сносят примерно где-то сейчас треть заведений, треть вот этих вот торговых точек, остальные пока не трогают. Большинство точек пока работают в прежнем режиме, также зазывалы стоят, приглашают к себе посетителей, гости к ним заходят, едят, пьют. В общем, большинство заведений пока работает в нормальном режиме, в прежнем. Вот часть точек решили снести, причем это делают сами хозяева, то есть это делается, ну, как это называется, на добровольных началах. То есть они по своей инициативе это все делают. Они очень аккуратно все это делают, то есть они собираются, ну, не просто бульдозером сносят, они ее разбирают буквально по дощечке и собираются куда-то в другое это место, видимо, перевозить и там все это строить. Люди, конечно же, недовольны тем, что происходит, несмотря на то, что под камерой при Аксенове они говорили, что они заботятся о наших деточках и о будущем Ай-Петре, и что они согласны, конечно, с тем, что нужно уйти. И ни одного предпринимателя я не встретил на Ай-Петре, который был бы доволен происходящим.
А что говорят предприниматели относительно того, зачем это все делается? Вот, то есть что будет на Ай-Петре в итоге? У них есть какая-то информация? Они чем-то делятся?
Да, тут в крымских СМИ был распространен даже проект застройки плато, то, что будет после сноса всех этих строений. Это некий экологический ландшафтный парк, там с рекреационной зоной, с прокатом роликов и снегокатов, и со всем прочим. Но предприниматели не верят, что не оставят никакой торговли, потому что, ну, такое очень популярное мнение, что просто поставят нужных предпринимателей, да, которые будут просто платить дань именно Аксенову или там властям Ялты, или кому-то из крымских чиновников. Ну, вот, сейчас просто эти предприниматели не подконтрольны, а они хотят сделать так, чтобы вот этот доход с Ай-Петре шел именно в карман кому-то из крымских чиновников.
Крымские СМИ пишут, что реконструкцией на Ай-Петре займется известный севастопольский бизнесмен, депутат Евгений Кабанов. А еще он известный застройщик, например, крымских парковых зон. Вот буквально рядом в Приморском парке Ялты у него достаточно большая стройка рядом со зданиями Владимира Константинова, который также является его бизнес-партнером. А вот по этому поводу что-то говорят, но ведь большой застройщик заходит на Ай-Петре, и, ну, есть какие-то, наверное, да, подозрения в том, что он там будет что-то строить все-таки, а не разбивать парк.
Да, ну вот сами предприниматели говорят, что невозможно на Ай-Петре, чтобы не было вообще ничего, чтобы была просто голая вершина, да, потому что людям элементарно нужно где-то скрыться от непогоды, потому что погода меняется очень быстро, и все равно там какие-то строения будут. Ну и, конечно, все уверены, что Кабанов туда заходит не просто так, не просто чтобы сделать там ограждение, да, и поставить прокат роликов. Естественно, у него есть какие-то там бизнес-интересы крупные, и, конечно же, он что-то будет строить. Но все это пока на уровне догадок, неофициально, потому что ни власти не говорят ничего внятного, да, ни у самих бизнесменов нет никакой достоверной информации. Все вот на уровне только слухов, предположений и догадок.
Но это не первый раз, когда пытаются зачистить плато Ай-Петре. Я напомню, что еще при Украине в бытность Анатолия Могилева, начальником главка крымской милиции, вот он, получается, уходя, да, с этой должности, если я не ошибаюсь, дал команду зачистить эту гору от строений. И после чего это было действительно скандалом, была достаточно жесткая зачистка, и люди не давали сносить, люди выходили на защиту своих объектов, которые они там построили. А почему нет какого-то протеста сейчас?
Дело в том, что часть предпринимателей, которые, как я сказал выше, пока не сносят, да, свои строения, которые работают в прежнем режиме, многие из них говорят, что мы никуда не собираемся уходить, мы будем стоять до последнего, у нас есть все разрешения, у нас есть все документы, все, что делает Аксенов, это его личное мнение, это незаконно, пусть через суд докажут. То есть они не собираются никуда уходить, и, видимо, если будут какие-то силовые меры, они готовы действительно оказывать сопротивление.
Но они ведь понимают, просто так не получится остаться, да, и неспроста жителям Крыма на площадях городов показывают автомобили, которые ФСБ ласково называет карателями.
Конечно, да. Они понимают, что, возможно, придется, да, там какие-то протесты именно против каких-то силовых мер, и то есть многие люди к этому готовы. Кто-то говорит, что, ну, пока нас не сносят, но если вот скажут, да, ну, мы тогда уйдем. Вот. Что касается тех, кто... Это просто интересно. Что касается тех, кто добровольно сейчас носит свои ларьки, то, как мне рассказали предприниматели, собственно, на Петре, приезжали люди из Симферополя и просто им платили деньги. То есть это вот именно тем предпринимателям, которые сейчас уходят. Да, то есть они уходят не потому, что им какие-то альтернативные места предоставили там где-то в Бахчисарае или в Семизе, как Ксенов сказал, и не потому, что кто-то заботится там об экологической сохранности Айпетри. Просто каждому заплатили вот так вот наличкой без документов 2-3 миллиона рублей, и они просто решили свернуться и уехать. То есть вот те, кто сейчас уходит, не протестуя, это просто те, кого, ну, можно сказать, купили, да, кому заплатили.
Но в крымских СМИ уже идет определенная, наверное, информационная кампания. Если мониторить крымское информационное пространство, то можно, допустим, видеть сообщения, вот которых раньше не было, на это не обращали, может быть, внимания, о том, что кто-то отравился в кафе на Айпетри. Вот о том, что теперь не действуют, приостановлены разрешительные документы для них. Вот насколько вероятно, что если не сносом, да, то какими-то проверками просто людей будут оттуда с горы сживать?
Это тоже, да, это такой популярный и вообще в Российской Федерации в целом, ну и сейчас в Крыму тоже, да, способ давления на бизнес, просто, как это называется, закошмарить, да, проверками и давлением, просто сказать, что у вас тут люди травятся, мы у вас отзываем там все документы. И это тоже возможно, да, способ давления, тоже предприниматели этого не исключают, и плюс, как они, опять же, говорят, у властей есть отличный способ выжить их оттуда, это просто перекрыть дорогу на Айпетри. То есть на Айпетри можно попасть либо по автомобильной дороге, которая просто закрывается шлагбаумом на время непогоды, да, если наверху снег, либо канатная дорога. И вот как это было весной-зимой, канатную дорогу закрыли, как они сказали, для профилактики, а шоссе было перекрыто просто из-за сошедшей лавины. И предприниматели, конечно, понимают, что им просто в любой момент могут перекрыть дорогу, им самим придется уйти. Также и с проверками. Запросто могут найти у них что угодно. Но справедливости ради, я должен сказать, что это не информация только последних каких-то месяцев, недель. На протяжении вот всех, там, не знаю, 10-15 лет последних очень много было нареканий именно качеству сервиса на Айпетри. И потому что там антисанитарные условия, кому-то нравилось, кто-то говорил, что отравился. То есть такие слухи, они, в принципе, давно ходят. И, может, просто сейчас решили на этом сыграть, да, действительно, это немножечко более акцентировать. И именно то, что люди недовольны тем, что происходит. Но, повторюсь, недовольны качеством обслуживания на Айпетри были всегда. И вообще тем, что там есть какие-то строения, какой-то бизнес ведет.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Антон Мяснянко, корреспондент Радио Свобода в Крыму. Я напоминаю, что наш номер телефона, по которому вы можете позвонить и принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения, 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот телефон бесплатные. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других регионов Украины по номеру 044-490-2905. Также напомню, что мы теперь в эфире с 8:35 до 10 утра. На самом деле с 7:00 до 10 утра, с 7:00 до 8:30 в эфире Радио Крым Реалии, программа Радио Свобода, Ранкова Свобода, с 8:35 до 10:00 Радио Крым Реалии. Первые полчаса мы вещаем в том числе и на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107, а оставшийся час вещаем в интернет, где вы можете нас не только послушать, но и на нас посмотреть.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Итак, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурит у микрофона. И эти полчаса мы обсуждаем то, что происходит на плато Ай-Петри. Проект благоустройства был представлен на рассмотрение российскому правительству Крыма, подконтрольному России. Он предусматривает финансирование в размере более 200 миллионов рублей. Об этом рассказал журналистам 31 марта глава российской администрации Ялты Андрей Ростенко. По словам этого подконтрольного Кремлю чиновника, местные власти подготовили документы, разработали концепцию и просчитали сметную стоимость как сноса, так и благоустройства Ай-Петри. Результат предоставили в так называемое правительство Крыма. Согласно распоряжению Сергея Аксенова, плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Требует очистить Ай-Петри от строений полностью. Вот насколько реально воплощение этих обещаний в жизнь, мы сейчас поговорим с Владимиром Горначуком, председателем организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро. По вашему мнению, что же в итоге окажется на Ай-Петри? Насколько результат будет соответствовать обещаниям?
Доброе утро. Ну, я думаю, что, конечно, ситуация крайне спорная, потому что на Ай-Петри мы видели обещания, на моей памяти, штук 5, наверное, Аксенова, о том, что там все будет зачищено. Сейчас была дана команда от федерального центра о том, чтобы на Ай-Петри был наведен порядок. Но, разумеется, Аксенов и команда, которая находится с ним, будут использовать исключительно там личных интересов. Вот. Шалманы, которые были настроены меджлисовцами при Украине, будут там демонтированы в течение какого-то периода времени. Во всяком случае, вчера уже начались ограничения на доступ, ограждение территории и так далее, как это было на стадионе рынке Симферополя. Но вопрос в том, что там будет, остается открытым, потому что мы видим, что бенефициарами всего этого сноса опять-таки становятся и Ростенко, и тот же самый Аксенов там в виде своего окружения, которые хотят поставить уже свои шалманы на Ай-Петри.
Но в качестве инвестора на Ай-Петри крымчанам, вот крымские СМИ представляют Евгения Кабанова, севастопольского депутата, севастопольского бизнесмена. Мы уже говорили в нашем эфире, с вами в том числе, о том, как он застраивает крымские парки. Не видите ли вы рисков в таком выборе инвестора? Ведь неспроста же, ну, не без выгоды какой-то для себя человек туда заходит, наверное.
Ну, во-первых, там не только Кабанов, там есть еще и федеральные чиновники, которые тоже пытаются нагреть руки на Ай-Петри, потому что на текущий момент там, как мы видим, как на предыдущих кейсах, которые были реализованы командой Аксенова, все, что ими делается исключительно ради личной выгоды. И Кабанов здесь выступает в качестве застройщика там, да, и инвестора для того, чтобы получить куски земли для строительства своих объектов. Но еще раз говорю, там основная задача, так как люди вообще не смотрят на стратегическое развитие Крыма и Ай-Петри в том числе, как точки притяжения для туристического потока, то там будут созданы очередные торжища, которые будут приносить черный нал, которые будут распределяться по карманам уже не бывших членов Меджлиса, а команды победителей. Вот все, что мы будем наблюдать. Кабанов является всего лишь одним из участников этого процесса, не более того.
Вы говорите о том, что прям утверждаете, что Меджлис занимался строительством на плато Ай-Петри. У вас есть какие-то доказательства этому, что им начали
Меджлис? Во-первых, Меджлис оказывал политическую поддержку, потому что там, если вы сейчас проанализируете...
Ну, там были нарушены имущественные права крымских татар, поэтому это выглядит логично, наверное.
Нет. Мы говорим о силовом захвате, получении земельных участков и отстаивании с политическим лоббированием со стороны членов Меджлиса при Украине. Об этом знают все, и это общеизвестный факт, что крымские точки, которые находились там, они финансировали в том числе вот с черным налом, который там собирался, в том числе и действия Меджлиса.
Я напомню, что это мнение Владимира Горначука, российского общественного активиста, главы организации «Чистый берег Крым». Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я приведу еще точку зрения экологов на эту ситуацию. На Ай-Петри нельзя проводить реконструкцию, так как это приведет к отрицательным последствиям. Об этом в комментарии нашему сайту заявила севастопольский эколог Маргарита Литвиненко. Процитирую. Плато Ай-Петри вообще не нужно трогать. Это зона, где любое неразумное вмешательство вмешательство в состояние окружающей среды, в ее видоизменения, приведет только к отрицательным последствиям. Конец цитаты. Это Маргарита Литвиненко, севастопольский эколог. Возвращаясь к разговору с Владимиром Горначуком. Владимир, по вашему мнению, насколько вопросы экологии действительно заботят Сергея Аксенова и тех, кто заинтересован в зачистке Ай-Петри? Насколько действительно о природе заботятся и о видах для туристов?
Ну, я думаю, что, во-первых, есть законодательство действующее, что при Украине, но было, что есть в России, в заповедной территории, которая является Ай-Петри, вообще нельзя ничего строить, капитальные объекты. Это просто природная охранная территория, на которой так называемая ООПТ, в которой вообще ничего нельзя строить. И для меня, ну, я полностью согласен с экологами, что Ай-Петри надо полностью зачистить и вообще ничего не строить, кроме объектов, которые связаны с сохранением природы и красот, которые открываются с Ай-Петри. То есть вот там есть канатная дорога, которая построена из Мисхорова, она должна сохраняться, там должны быть видовые площадки, но никаких там шалманов в виде, как Ялтинский мэр сейчас Ростенко заявляет, прокаты велосипедов и сувениров, которые потом превращаются в эти шалманы с горелым мясом, которые выдают за шашлык, там появляться не должны, потому что любая бытовая деятельность – это нарушение закона. Их там быть не должно.
Ну, объекты недвижимости действительно на южном берегу Крыма имеют свойство довольно причудливым образом трансформироваться. Например, в Приморском парке можно отыскать кафе-мороженое с апартаментами на 80 с лишним мест. И в Алуште можно найти семиэтажный спасательный пост. Владимир, ну вот вы довольно-таки, возможно, утопичный вариант исхода описали, да, о том, как, по вашему мнению, должна выглядеть гора Ай-Петри. Насколько это реально, что в Крыму должно произойти, чтобы случилось именно так?
Я думаю, что должна быть, во-первых, прямая воля федерального центра, потому что на крымском уровне мы видим, что полное разложение крымских элит, начиная с Константинова и Аксенова, которые просто занимаются бизнесом, грабя крымские ресурсы, то есть вот любая точка, которая готова, которая приносит прибыль и генерирует наличный доход в виде там рынков, я не знаю, Ай-Петри, пляжи, которые закрывают там, чтобы получить какую-то ренту, это все как бы будет продолжаться. И если только со стороны там, того же самого Путина будет дана команда, чтобы Ай-Петри и территории прибрежные были очищены и оставлены в покое, только тогда, возможно, что-то произойдет. Доверие крымчанам и там любых гражданских лиц, которые видят происходящее в Крыму, к Аксенову и Константинову, все эти шайки-лейки полностью потеряны. Только надежда на федеральный центр.
Ну вот уже 3 года, когда мы исследуем современную крымскую проблематику, мы видим, что люди пытаются напрямую апеллировать в Кремль, да, потому что не видят какой-то защиты у тех людей, которые сейчас руководят Крымом. Насколько вероятно, что именно на эту ситуацию вдруг обратят внимание, если не обращают на другие?
Знаете, здесь правильный вопрос, во-первых, задаете, потому что здесь как бы обратная пропорция. То есть если будет много людей, которые публично, не знаю, в форме митингов, там, в виде сбора подписей, будут готовы защищать общественные интересы, в том числе Ай-Петри, тогда власть прислушается к этим вещам. Но мы видим полную апатию сейчас, особенно ЮБК, который занимается исключительно там проблемой.
А не страшно ли выходить на митинги? Потому что вот в Алуште депутат и журналист, да, которые выходили на митинги и писали какие-то критические материалы, вот они сейчас под судом даже.
Ну, я вам более того скажу, народ. Ребят, которые пытались организовать митинги против коррупции по фильму «Он вам не Димон» Алексея Навального, были задержаны, то есть по полному беспределу, и посажены в кутузку. Поэтому и Степанченко, и Назимов, там, да, это все звенья так называемой гребаной цепи, вот, как песня Летова. И здесь люди должны понимать, что это борьба, и борьба за свои права, она не бывает без жертв. То есть надо жертвовать какими-то вещами, в том числе своей какой-то безопасностью, может быть, для того, чтобы сохранить Крым для своего будущего. Потому что та группировка, которая сейчас захватила власть в Крыму, она просто так свои завоевания, так называемые, отдавать не будет. И мы видим, что уже 14 марта, там, да, те же тот же самый вице-премьер Шеремет, с которым вместе мы воевали вот в этот момент, оформляя, как оказалось, оформляли для себя участки в Краснокаменке, в заповедных территориях, как оказалось на себя, на жену и на всех прочих. Ну, вот, на мой взгляд, это должно быть прекращено, но сами они по себе прекращать не будут, поэтому борьба предусматривается, в том числе противостояние. К этому надо быть готовым.
Спасибо.
Не готовы, значит, тогда будут терпеть.
Да, спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Обсуждали мы сегодня то, что происходит на плато Петри. Вернемся в эфир после выпуска новостей.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. В СБУ рассказали о связях украинской дочки Яндекса с Россией. За месяц на админгранице с Крымом выявили более полусотни нарушителей. В Симферополе расчищают русло Салгира. Сейчас подробнее. В ходе обысков в украинских офисах российской компании «Яндекс» сотрудники службы безопасности Украины нашли много интересного, напрямую связанного с Россией. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак. В то же время он не стал уточнять, что именно было в офисах, сохраняя тайну следственных мероприятий. Также Грицак добавил, что в результате этих действий российский бизнес несет значительные убытки.
Говорить ще зарано, оскільки свідомі громадяни розуміють і не користуються російськими мережами. І навіть тому, що російські спецслужби збирають про них персональні дані і таке інше. Давайте скажемо так, внаслідок цих дій навіть російська економіка потерпає. На жаль, я не маю права розголосити дані досудового слідства, оскільки цей обшук тільки закінчився, буквально пройшла доба. Але ми там знайшли багато що цікавого. І повірте, це цікаво так чи інакше пов'язане з Росією.
Сотрудники СБУ в понедельник прийшли з обысками в Київській, Одеській офисы интернет-компании «Яндекс Украина». Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена». В СБУ пояснили, что менеджмент дочерней компании российского «Яндекса» незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинцев. За май этого года пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины выявили 58 граждан, нарушивших порядок въезда на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщают в Херсонской облгосадминистрации. Во время несения службы в пунктах пропуска Каланчак и Чаплынка пограничники не пропустили 71 гражданина, из которых 35 иностранцев. Обнаружили 6 поддельных и 29 недействительных паспортов. За нарушение порядка пребывания на территории Украины к админ ответственности привлекли 7 иностранцев и выявили 58 граждан, нарушивших порядок въезда в оккупированный Крым. Также за май херсонские пограничники выявили 4 попытки провести автомобиль из Крыма на материк по поддельным документам. В аннексированном Симферополе приступили к работам по расчистке русла реки Салгир, а также уборке набережной. Об этом сообщил подконтрольный Москве глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев. Мероприятия по облагораживанию территории пройдут в несколько этапов. После расчистки территории Бахарев обещает поставить на набережной урны и малые архитектурные формы. Проще говоря, торговые ларьки.
Санитарную чистку мы уже навели. Просто обращаемся к нашим жителям, пользуясь этим случаем. Давайте все-таки мы сейчас сделаем такой прорыв, скажем, в наведении порядка здесь и благоустройстве, чтобы это все не привели в тот вид, в котором оно есть. К сожалению, очень удручающий вид.
Российский глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев расчистить русло реки Салгира распоряжался 1 февраля до потепления и таяния снега в горах. Тогда Бахарев заявлял, что работы по очистке Симферопольской реки пройдут в рекордно короткие сроки. Также российские власти Крыма еще в августе 2015 года пообещали полностью реконструировать набережную Салгира. Обещание до сих пор не выполнено. В городах аннексированного Крыма процветают компании, предлагающие за вознаграждение получить паспорт гражданина Украины. По сообщению крымских СМИ, на многочисленных билбордах полуострова появилась реклама с предложением приобрести украинское гражданство. По указанному в рекламе телефону сообщают, что паспорта можно получить в представительстве президента Украины ВРК в Херсоне. Документы везти лично в Херсон не нужно, сообщили по телефону. За финансовое вознаграждение крымчанам предлагают просто собрать старый паспорт, свидетельство о рождении и две фотографии. Таким образом, можно также заказать биометрический паспорт, утверждают в компании. Подчеркиваем, что для получения ID-карты или биометрического паспорта гражданина Украины необходимо личное присутствие человека. В чипы украинских документов нового образца помимо основных данных вносятся отпечатки пальцев и электронная подпись. В противном случае документ считается поддельным, а подобные услуги – мошенничеством. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Приветствуем тех, кто к нам, возможно, только что присоединился, а также тех, кто слушает нас с 7 утра. Напоминаю, что мы расширили вещание, и вы можете нас слушать с 7 до 10 утра, с 7.00 до 8.30 в эфире Радио Крым Реалии, программа Радио Свобода, Ранкова Свобода, с 8.35 до 10.00 Радио Крым Реалии. Причем первые полчаса из этого времени мы вещаем также на радио волнах, на средних волнах. Ищите наш сигнал на частоте 549 кГц в FM-диапазоне на отметке 107. Продолжаем мы эфир следующей темой. Конфликт Навального и Усманова, Алексея Навального, российского политика и основателя, руководителя фонда борьбы с коррупцией, с олигархом Алишером Усмановым, по результатам которого был запрещен к распространению, да, если можно так назвать, Алексея Навального обязали удалить фильм «Он вам не Димон». Антикоррупционное большое расследование, посвященное премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Давайте послушаем информацию от моих коллег и продолжим разговор.
100 слов по теме.
Люблинский суд Москвы удовлетворил иск российского миллиардера Алишера Усманова к основателю российского фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Речь идет о фильме «Расследование оппозиционера. Он вам не Димон». Два месяца назад команда Навального опубликовала расследование о незадекларированной недвижимости российского премьер-министра Дмитрия Медведева. В расследовании, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным премьер-министру структурам усадьбу стоимостью около 5 миллиардов рублей. Суд обязал Алексея Навального удалить расследование «Он вам не Димон» из сети интернет. Оппозиционер заявил, что и не ожидал положительного решения суда.
Мы, честно говоря, не сомневались в таком решении Люблинского суда. В общем-то, он никогда других решений не выносил. И у нас до этого были еще более экзотические решения, когда чиновники всегда доказывали, что они самые честные, а все их замечательные дворцы, они нам просто мерещатся. И в этот раз Люблинский суд буквально своим решением дословно установил, что Усманов платит налоги, Усманов не дает взяток. Усманов самый честный и замечательный человек на свете. Но та реальность, которую мы видим вокруг нас, она несколько противоречит решениям Люблинского суда.
Представители Алишера Усманова заявили, что Алексею Навальному не обязательно удалять весь фильм, а только те его фрагменты, которые якобы порочат честное имя Усманова. По словам адвокатов-бизнесмена, именно такое решение в среду вынес Люблинский суд Москвы. В любом случае, Алексей Навальный заявил, что не будет удалять фильм и намерен обжаловать решение суда.
100 слов по теме.
Итак, это Радио Крым Реалии. Обсуждаем мы сегодня решение суда, по которому оппозиционный политик Алексей Навальный был обязан удалить фильм «Антикоррупционное расследование. Он вам не Димон». Сам Алексей Навальный сказал, что этого делать не будем. Это мы обсудим с Ольгой Курносовой, российским оппозиционным политиком. Доброе утро.
Доброе утро.
насколько велика вероятность того, что здесь включится так называемый эффект Стрейзанд, да, это эффект, когда пытаются как-то юридически ограничить распространение информации, и именно после этого она взрывообразным образом распространяется через различные сетевые коммуникации. Насколько вероятно, что такая же судьба будет у фильма «Он вам не Димон»?
Ну, на сегодняшний день у него и так гигантское количество просмотров для российского сегмента интернета. Там уже десятки миллионов просмотров. И по большому счету, на мой взгляд, конечно, эффект Стрейзанд может быть, но он будет не так велик, как, собственно, в таком... В том случае с виллой Барбары Стрейзанд, по названию которого, собственно, и назвали этот эффект. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что сегодня есть 10 дней для того, чтобы подать апелляцию. Я думаю, что, скорее всего, Фонд борьбы с коррупцией такую апелляцию будет подавать. Поэтому, собственно, еще не вечер, и даже обязанность по удалению по разным источникам либо всего фильма, либо только части каких-то фрагментов фильма еще не вступило в законную силу. Поэтому тут будут еще такие юридические всякие вещи продолжаться. И, собственно, именно поэтому мы будем продолжать говорить о коррупции в российской власти. И это очень хороший эффект, по большому счету. Вот именно то, что мы начали, что Алексей Навальный так ярко показывает эти вопросы, привлекает внимание, а мы помним, что 12 июня Алексей Навальный заявил о новой антикоррупционной акции в День России. Поэтому, собственно, этот суд только подогревает интерес людей к этой акции.
Немного расскажем о том, какую роль играет Алишер Усманов в фильме «Он вам не Димон». Итак, 2 марта 2017 года российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией о коррупционной империи премьер-министра России Дмитрия Медведева. Расследование оформлено в виде фильма под названием «Он вам не Димон» и было опубликовано на сайте Фонда борьбы с коррупцией и на канале YouTube Алексея Навального. Вот про Рублевскую усадьбу Медведева там также идет речь. Вот по данным Фонда борьбы с коррупцией, формально имущество Медведева, которое они нашли, принадлежит сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных его доверенными лицами и родственниками. Эти фонды получают пожертвования от олигархов и банков под госконтролем и тратят средства на покупку дворцов, яхт, виноградников, как в России, так и за рубежом, в частности, в итальянской Тоскане, там тоже много интересного нашли, а также на поддержку всех этих объектов, потому что очень дорого их содержать. И вот по одному из таких фондов, соцгоспроект, этому фонду принадлежит Рублевская резиденция в Подмосковье стоимостью около 5 миллиардов рублей. В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что эту резиденцию как раз-таки подарил фонду олигарх Алишер Усманов. Ну и, собственно, сам факт таких дорогих подарков, да, расценивают авторы фильма как, ну, очевидный коррупционный риск и проявление коррупции. Просто так, наверное, такие огромные объекты не дарятся. Что происходит вообще, что происходит в России после того, как было выпущено это антикоррупционное расследование? Потому что, ну, достаточно много коррупционных историй уже было рассказано российской публике, но какой-то особой реакции общества, ну, вот видимой, да, мы не наблюдали.
Ну, тут ведь факт не только в самом расследовании, а Алексей Навальный отлично построил свою кампанию по взаимодействию с обществом, да, то есть он выстроил прекрасно коммуникации, в первую очередь, с молодежью. Он не только выпустил фильм, а он еще дал несколько интервью таким топовым именно молодежным блогерам, не политическим, а там, например, блогерам, которые занимаются геймингом, да, у которых миллионная молодежная аудитория. И известный блогер и журналист Дудь, да. То есть вот на таких каналах, на которых раньше политики не часто появлялись. И вот именно талантливое построение коммуникации и позволило получить такой широкий охват. Ну, а фильм на самом деле хороший. Я напомню, откуда взялось название. Дело в том, что Дмитрий Медведев, он такой популярный персонаж всевозможных интернет-мемов, и, соответственно, именно в интернете он получил такое прозвище «Димон». И на какой-то пресс-конференции пресс-секретарь Дмитрия Медведева просто возмущенно сказал: «Он вам не Димон». Вот, собственно, это тоже такая мемовская совершенно история, она и легла в основу фильма. А молодежь, она как бы очень хорошо реагирует на такие, на современную подачу материала. Но тут нужно разделить, собственно, сам фильм и талантливая подача материала и вот историю с Усмановым. История с Усмановым отдельная и тоже очень интересная, потому что совершенно неожиданный вот этот формат, мы увидели видеообращение олигарха, пятая строчка в рейтинге богатейших людей России Алишера Усманова, он вдруг стал видеоблогером. И мы помним, конечно, что Алишеру Усманову принадлежит почти весь российский интернет. В том числе он хозяин того самого ВКонтакте, который недавно...
Да, социальные сети, Mail.ru Group, да.
Абсолютно. Серьезно. Газета «Коммерсант» и много чего. Но если говорить уже о судебном деле, то, конечно, к сожалению, у Алексея Навального есть некоторые шероховатости и в самом фильме, а самое главное в том, что потом говорил Алексей об Усманове. В частности, известная история об изнасиловании, которого не было, ну, по крайней мере, про которое нет, ну, никаких документальных свидетельств, и в которой очень долго Алексей не хотел признаться, что это ошибка. Да, ну, вот, на мой взгляд, конечно, если понимать, что судебные перспективы есть, даже когда все с точки зрения эмоциональной совершенно все разделяют и все согласны, но все-таки работать надо с юридической точки зрения чуть точнее, и тогда было бы сложнее стране Усманова прицепиться, и не так легко они выиграли бы этот суд.
Но, возможно, подобных ошибок не избежать, когда политик и блогер переступают эту грань, да, и заходят, ну, по сути, да, в журналистику, потому что антикоррупционное расследование – это жанр все-таки, наверное, журналистский, и выполнено оно довольно-таки качественно.
Вот на такие ошибки, антикоррупционное, конечно, да. Но вот изнасилование там явно было перебором, вот, ну, на мой взгляд.
Разумеется. Вот, по поводу Алишера Усманова. Почему именно он? Почему именно он стал отвечать Алексею Навальному? Почему именно от его имени, не только блогерская, да, такая потасовка началась, но и был подан иск? Почему не Дмитрий Медведев, который является основным фигурантом этого расследования, как-то ответил? Он ограничился каким-то комментарием про компот, если
про компот,
не ошибаюсь.
Да-да-да, именно про компот. Что-то у нас тема еды, она очень распространенная в последнее время. То бутерброд, то компот, вот как-то вот все это. Но как раз то, что Усманов, это более-менее понятно. Кремлю выгодно отвлечь внимание общественности от дуэли Навальный-Медведев на дуэль Навальный-Усманов, потому что тут уже понятно, даже не так важно, как распределяться, собственно, поддержка болельщиков, как важно то, что премьер-министра из этого топового внимания аудитории исключили. Да, поэтому, собственно, то, что подставили именно Усманова для этого баттла, это более-менее понятно. Другой вопрос, почему Усманов не ограничился только подачей иска в суд, а вот вышел именно в такую публичную, сложную для себя сферу, потому что мы все, ну, многие, наверное, посмотрели этот видеоролик Усманова и видим, как тяжело ему говорить перед камерой. Да, и это такое для очень богатого человека, это такое преодоление, да, то есть сесть перед камерой, начать что-то там говорить. Особенно первый ролик у него очень тяжело шел, ну, там и второй не сильно легко. Поэтому вот именно этот формат, формат видеообращения, он особенно интересный, потому что если мы посмотрим, кому обращается в нем Усманов, он же обращается там не к власти, он обращается к российскому обществу. И вот этот адресат, он, вот это большая новация. С чего бы это вдруг олигархам, которые построили все свое состояние на исключительно взаимодействии с властью, и которые, на которых лежит достаточно большая часть ответственности за то, что сегодня строй в России тот, который он есть, С чего бы это вдруг он решил поговорить с обществом? Вот самый интересный вопрос.
Ольга Курносова, российский оппозиционный политик в студии радио «Крым Реалии». Говорим мы в завершающие полчаса нашего эфира о том, к чему приведет конфликт российского миллиардера Алишера Усманова и основателя Российского фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. К тому... Как относятся к борцам, о том, как относятся к борцам с коррупцией в Крыму, мы поговорим после небольшой паузы.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
Итак, насколько терпимо или нетерпимо относятся к тем, кто борется с коррупцией, обращает внимание на коррупцию в аннексированном Крыму, мы сейчас поговорим с крымским общественным активистом и сторонником российского политика Алексея Навального, Алексеем Ефремовым. Алексей, доброе утро. Насколько комфортно вам в Крыму бороться с коррупцией? Расскажите о том, оказывается ли на вас давление. Алло, у нас сорвался звонок. Я говорю о том, что в Крыму задерживали сторонников Алексея Навального. Даже был момент, когда они не выходили на митинг, а только собирались выйти на митинг.
Собственно, то, что срывается звонок, это тоже показатель, да? Вот вы звоните, а дозвониться тяжело. Я совсем не исключаю, что он срывается не случайно.
Ну, возможно, но мы все-таки пытаемся восстановить связь, надеемся услышать Алексея Ефремова в нашем эфире. И хотелось бы... Есть у нас связь. Алексей, доброе утро. Итак, я повторю вопрос. Насколько получается заниматься антикоррупционной деятельностью в нынешнем Крыму? Оказывается ли на вас давление? Расскажите о вашем опыте.
Доброе утро всем, спасибо за приглашение поучаствовать. На самом деле, как таковой деятельности антикоррупционной, мы просто протестное, скажем так, движение здесь начинаем или продолжаем с нашими ребятами, сторонниками, единомышленниками. И понятно, что сейчас наша основная как бы задача – это отбиваться от судов, от исков, даже судилищ, можно так сказать, которых многочисленных дел, апелляций, которые на нас навалились из-за того, что просто мы там немножко подняли голову и начали говорить просто даже о том, чтобы выйти на улицу, даже проводить какие-то одиночные пикеты и в таком роде. Но, честно говоря, я слышал ваш диалог, тут местные власти пытаются перехватить немножко этот контекст, это антикоррупционную повестку дня. Вот крутится сейчас активная реклама на обстановках общественного транспорта, там, по радио, о том, что люди, если сталкиваются с какими-то там подарками, взятками, чтобы они обращались в компетентные органы, во-первых, а во-вторых, среди студентов вот мне пересылают в течение мая месяца, были активно проводились опросы общественного мнения, насколько они тут замечают какие-то изменения позитивные, как бы они проголосовали, если бы сейчас референдум происходил, вышли бы они на протестную акцию. Сейчас вот активно изучается, измеряется общественное настроение в Крыму, там в первую очередь среди молодежи. Вот можно сказать, что какая-то местная власть напугана, озадачена, то есть она не знает еще пока, что с нами делать и что от нас ожидать в таком плане.
То есть после того, что происходило в различных городах России, да, где все-таки получилось у людей выйти на митинги, в Крыму напуганы?
Ну, я думаю, да, и у нас получилось, во всяком случае, заявить о себе, в том числе за счет СМИ, у вас, у нас там поддерживаете в медийном плане. И люди, конечно, присматриваются, приглядываются, очень много времени уходит на общение, на объяснение своей позиции. И я их называю латентные сторонники, то есть оппозиции. То есть они как бы открыто не готовы еще признать то, что они там поддерживают вот эти ролики, расследования коррупционные. Они говорят, там у нас работа, семья. Ну, он говорит, мы с вами, ну, я ж буду полезен, если я буду работать. Я не останусь без работы и вас буду поддерживать. То есть в таком плане.
Пока в июне вы собираетесь выходить?
Ольга Курносова задает вопрос.
Да, 12 июня, но мы пришли к выводу с ребятами, что, во-первых, не все готовы отсидеть 10 суток, как я или там еще другие наши сторонники. А во-вторых, в Крыму у нас немножко затихает тут вся активность в связи с курортным сезоном. Там у студентов сессии, экзамены, дипломы и так далее. То есть мы решили, что и плюс куча других мероприятий параллельно. То есть, во-первых, нам бы не дали бы это провести, то есть нам бы не согласовали. А во-вторых, уже два месяца до этой акции активно Центр по борьбе с экстремизмом очень сильно выясняет, чем мы пытаемся заняться. То есть есть шанс, что нас просто будут закрывать, арестовывать еще до начала, еще до 12-го или с утра, как это на подъездах, как это было 26-го, там возле дома, в дом ломиться и так далее. Нашим сторонникам.
Спасибо, Алексей. Мы будем дальше поддерживать с вами связь, следить за тем, что происходит в Крыму. Напоминаю, что у нас в гостях российский оппозиционный политик Ольга Курносова. Ольга, ну вот не только да, в России сейчас боятся антикоррупционных митингов, но и в аннексированном Крыму. Сейчас их настолько боятся, что это сложнее сделать в Крыму, чем в любом регионе соседней России.
Ну, это естественно, потому что в Крыму полицейщина уж в России, казалось бы, полицейщина там на марше, да, а в Крыму это еще тяжелее. Мы видим, как прессуют крымских татар, мы видим, сколько уголовных дел, сколько задержаний, и, собственно, понятно, что протестовать в Крыму гораздо сложнее, чем в Москве. В конце концов, даже правозащитникам попасть к задержанным потом гораздо сложнее. В российских регионах-то сложно, а в Крыму, мне кажется, почти так же сложно, как в Чечне.
Напоминаю, что у нас в гостях российский оппозиционный политик Ольга Курносова. Обсуждаем мы последствия, да, можно это назвать блогерской войной, но это, наверное, все-таки конфликт между российским миллиардером Алишером Усмановым и российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который возник вокруг антикоррупционного расследования Фонда борьбы с коррупцией. Он вам не Димон, главным героем которого является российский премьер-министр Дмитрий Медведев и его огромная империя, да, благотворительных фондов, на которые записано огромное имущество и через которое, вот как утверждают в Фонде борьбы с коррупцией, осуществляются некие коррупционные связи, в частности, дарение огромных имущественных комплексов. И вот о чем бы хотелось поговорить. Вот этот конфликт, да, который в блогосфере начался между Алишером Усмановым и Алексеем Навальным, он показал, что насколько он показал, что в Кремле обратили внимание вообще на блогосферу, как на источник, наверное, какой-то информации, на альтернативу федеральному телевидению, потому что это один из немногих каналов информации, который, ну, во всяком случае, до этого момента он не был под контролем Кремля.
Ну, на блогосферу они, конечно, обратили внимание давно, потому что, собственно, интернет их волнует ровно с того момента, когда в разных странах именно социальные сети использовались для мобилизации людей на акции протеста, которые привели к смене власти. Поэтому, собственно, попытки ограничить интернет в России, они предпринимаются с некой периодичностью. И нынешний Минкомсвязи и советник президента Щеголев, они периодически пытаются такое ограничение ввести. Другое дело, что на самом деле инструментально ограничить интернет, ну, например, по, так сказать, примеру Китая, достаточно сложно. И то, как развивался интернет в России, представляется маловероятным ввести такие ограничения. Но по большому счету, всегда, когда начинается такая легкая паника о том, что интернет завтра закроют, я эту панику не разделяю, потому что как только закроют интернет, по большому счету, это может только ту молодежь, которая привыкла именно таким образом проводить свой досуг, вывести на улицу, потому что зачастую часть людей остается протестовать в онлайне, а как только онлайн пропадет, все выйдут в офлайн. И тогда-то события могут развернуться самым неприятным для властей образом. Поэтому, на мой взгляд, это скорее такие пугалки, попытки ввести регистрацию в соцсетях по паспорту и прочие бредовые возможности. Ну, а мы, конечно, еще с большим вниманием смотрим на тот же Google, который все время нам обещает через несколько лет бесплатный интернет с покрытием по всей планете. И вот тогда уже все тираны могут расслабиться и уже не смогут ограничивать распространение информации.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Ольга Курносова, российский оппозиционный политик. И говорили мы о том, к чему приведет конфликт Алишера Усманова и Алексея Навального, который вызван, по сути, фильмом, антикоррупционным расследованием, центральной фигурой которого является российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Также сегодня в утреннем эфире мы говорили о том, что же происходит на Айпетре, что будет после того, как будут снесены там постройки, будут ли они в итоге снесены. Также мы говорили о том, что же будет после того, как в Крыму заявили о том, что будут блокировать украинский интернет-трафик. Еще раз напомню, что все инструкции по обходам блокировок различных интернет-ресурсов есть на нашем сайте. Читайте, слушайте, смотрите нас, выбирайте источники информации, которым вы доверяете. С вами было Радио Крым Реалии. У микрофона дежурил Сергей Макрушин. Пока.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте Радио Крым Реалии. Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.